Друзья, добрый весенний праздничный день. Сегодня день космонавтики. И сегодня с Юрием Лиром мы обсудим такую глобальную тему, как космос и все, что с ним связано. Добро пожаловать! Сегодня в нашей студии Юрий Лир. Встречайте! Юрий, приветствую вас. У вас замечательная камера, смотрю, сегодня. У вас так светло, как будто поменяли часовой пояс, нет? Обычно там в каком-то таком, ну, полутемное такое освещение, а тут такое ощущение, что наступила настоящая весна.
Да, сегодня у нас и тепло, и светло. Ну, посмотрим, как будет дальше. В любом случае, это приятно в такой день. Замечательный, праздничный.
Я на самом деле, вот ассоциация с Юрием Лиром, для меня это гомеопатия, это космос, это следопыт, это музыкант, это творчество и много-много-много-много. И вот я себя вчера пытал, а чего же все-таки больше? И я не ответил себе на этот вопрос. То есть все гармонично интегрировано в личность Юрия Лира. Ну, хорошо, сегодня у нас космонавтика. Тема обширная, интересная. Я вчера слушал Ивана Боброва, вот, взял на себя заметку по поводу базилика. Сегодня я пошел в магазин, и базилика нету. Вчера послушали Юрия Лира в Москве, и все раскупили базилика. До этого был. Я на самом деле так удивлен сильно был. Вот, но ничего, и именно в горшках. Именно в горшках я ищу. Итак, тема космонавтика. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне прислали огромное количество вопросов по этой теме, поэтому я сегодня, в общем, буду задавать, наверное, вопросы, которые... Их огромное количество, не все, но в любом случае космос. Космос, космонавтика. И мне даже для начала, для разминки, я даже не знаю, какой вопрос задать. Вот что для Юрия Лира космонавтика? Потому что я понимаю, что было до и после. Это совершенно разные понятия. После того, когда Юрий узнал о тайной космической программе и много-много-много то, что было засекречено определенными структурами.
Я очень люблю идти от слова. Это вот римляне от яйца плясали, да? А я от слова. Так вот, в слове космонавтика для нас звучат два великих понятия. Это космос, навтика, навигация. То есть это навигация в космосе. А для того, чтобы в космосе удачно проходила навигация, надо знать все, что связано с понятием космос. А космос – это прежде всего порядок. Это слово у эллинской цивилизации, вне зависимости от того, когда она была, была ли, зачем была, с кем-нибудь, может быть, сочинена и так далее, но все-таки у нас есть колоссальное количество культурного наследия, которое мы называем эллинская традиция, где очень многое сокрыто в словах. Так вот, космос – это порядок. Это совокупность всех принципов гармоничного, бесконфликтного, строго в соответствии с определенными правилами, прежде всего с золотым сечением, взаимодействия всех частей целого. Вот что такое космос в понятиях древних эллинов. А навигация, это понятно что, это умение правильно ориентироваться в пространстве. Вот что такое космонавтика лично для меня. Если мы говорим об этом, как о каком-то принципе, нами исследуемом. Есть еще астронавтика. Такая некая в пику или антитеза, которая была придумана американцами, когда Советский Союз первым использовал слово космонавтика, в том числе и в геополитике. Американцы придумали астронавтику. Ну, собственно говоря, масштабом чуть поменьше, но принцип тот же. надо уметь ориентироваться в определенных сочетаниях светил, чтобы не заплутать там каким-нибудь образом, для навигации. И астронавтика, и космонавтика, конечно же, являются основополагающими моментами в том, что мы называем сегодня исследование большого космоса, в котором давно и успешно участвуют земляне и представители нашей земной космической расы. Точно так же, как и другие представители других рас, близких нам по форме существования и по духу. Этим я намекаю на то, что есть космические расы, которые на нас совершенно не похожи, но по духу нам близки. Вот так бы я ответил на этот первый вопрос.
Спасибо. Насколько далеко уже улетели с помощью определенных технологий земляне? Насколько далеко? Это наша галактика или это уже не наша галактика? Насколько далеко?
Это как минимум метагалактические масштабы. То есть с помощью определенных технологий, разработанных, конечно же, главным образом с помощью представителей тех или иных цивилизаций и доведенные до еще большего совершенства земными учеными, земными техниками в определенных структурах. Эти технологии, это знание позволяет путешествовать с непредставимыми для Нобелевской науки или запретными для Нобелевской науки скоростями, которые фантастичны даже для многих фантастов. То есть это почти мгновенные путешествия или чрезвычайно быстрые путешествия от одной галактики к другой, от нашего метауниверсума в другой. Сейчас, насколько я знаю, в рамках тайной космической программы разработаны еще более прорывные технологии, но я пока о них говорить не буду. Это покажется совсем уж за пределами. Но масштаб действительно просто потрясающий. И это действительно так.
Юрий, а сами вы принимали участие в таких путешествиях? Если можно ответить на такой вопрос.
Да, конечно, но в других жизнях, в других ролях, в других ипостасях. Это нормально. Это, я думаю, что так о себе может сказать сегодня огромное количество землян, которые пока еще себя не вспомнили. Но огромное количество людей на Земле вспоминают себя в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, или, как мы говорим, в прошлых функциях. И они вспоминают, и откуда они пришли сюда, на Землю, какие события этому способствовали. Это не всегда было приятно. Это не всегда был добровольный выбор. Иногда это связано с какими-то трагедиями гигантского масштаба. Такие истории сплошь и рядом. И люди вспоминают это в таких деталях и с такими точными описаниями технологий, что настоящий аналитик сразу понимает, такое выдумать невозможно, за этим стоит некое знание, заблокированное в человеческом сверхсознании для чего-то, почему-то, из-за чего-то. Но я еще раз повторю, людей, которые вспоминают свое великое космическое прошлое, очень много. И с каждым днем их становится больше и будет еще больше по определенным причинам. Точно так же, как в конце концов те силы, которые стоят за программой сокрытия тайной космической программы, они вынуждены будут поднять занавес, и мир ахнет. Это сегодня со многими происходит, когда люди узнают крупицы, буквально крупицы, крохи с барского стола, если угодно. А когда они узнают, что такое тайная космическая программа в целом, что это фактически какое-то непредставимое, опять-таки, для Нобелевской прокрустовой системы псевдознаний, великое знание, включающее в себя метаисторию человечества, у которой многие триллионы лет развития и эволюции в нашей Вселенной. И это не начало с какого-нибудь атома или еще с чего-нибудь. Это всего лишь великое продолжение, великое и трагичное продолжение существования в антропоморфной форме. В этой же системе знаний полная история всей жизни на нашей планете, на планетах Солнечной системы, на каждой из них. И, безусловно, и прежде всего еще и на Марсе. Это полная система знаний обо всех свойствах эфира, которым проникнуто мироздание и которое является источником и энергии, и источником всех форм, проявленных в нашем вселенском пространстве. Это и знание о человеке, обо всех его ипостасях, самых плотных и самых тонких, существующих в виде микрокосма, абсолютно подобного макрокосму. Я не перечислил еще даже десятой доли того, что такое тайная космическая программа в виде единого кристалла знания. Это предстоит увидеть.
А насколько давно началась космонавтика для нашей планеты? Тысячелетия, миллионы лет, миллиарды. Насколько она давно началась?
Если мы говорим о нашей планете, то она посещается другими цивилизациями, другими космическими расами. Ну, я бы так сказал, с момента ее зарождения по тем или иным космофизическим причинам. Это отдельная история. То есть это обычная, рутинная практика для многих цивилизаций, космических рас, которые исследуют метауниверсум на предмет возможной колонизации определенных пространств, использования их для продолжения себя, любимых, в смысле цивилизационном, некоторые в смысле ресурсном. И с этой точки зрения наша часть Вселенной, наша метагалактика, наша галактика, наша система, которая изначально была как минимум тройной системой звездной, как минимум. Все это исследовалось. Все это, как говорят ученые, велось определенными группами космических инженеров примитивно, так можно сказать, примитивно. Потому что инженерия там, наверху, это целостный подход, холистический, если угодно, подход, который по масштабам охватывает собой как минимум галактические структуры. И исходя из такого масштаба, исходя из такого уровня исследования, производится исследование и Солнечных систем, и уж планет, конечно же. То есть в этом смысле посещаемость нашей планеты была большой и частой с космической точки зрения. А нам, живущим, к сожалению, не очень долго, посещаемость раз в тысячу лет кажется очень редкой. А там это очень часто. Иногда слишком. Если речь идет о захвате. Так что здесь все действительно очень интересно.
А кто все-таки первый полетел? Немцы? Швабия? Или были более ранние? Там, Лемурия?
В 20 веке?
Самые первые. Не привязываемся к 20 веку.
Хорошо.
Если можно.
Если мы будем говорить о развитии тех или иных видов технологий, позволяющих осуществлять перемещение в открытом космосе, то тогда, конечно же, надо говорить, повторяю еще раз, о технологиях, то есть уже о состоявшейся машинерии, да? Тогда это очень-очень поздняя Лемурия, и причем я называю условно этот период этим именем. На самом деле здесь все надо правильно понимать, потому что эпоха Лемурии, она длилась десятки миллионов лет. Это условное название. Есть такой термин «эон» или «этап эволюционного развития». Тогда это уже действительно было нечто состоявшееся. Но, конечно, не в том виде, как мы сегодня это воспринимаем. Какие-то там керосинки куда-то там запускались. Это было на основе другой технологии, других видов общения с природой. Технологии, основанные на других принципах взаимодействия с энергиями, с веществом и так далее. И не столько потому, что при этом, конечно же, были наставники, представители других космических цивилизаций, более развитых в этом смысле, но еще и потому, что надо принимать во внимание, что из себя представляла Земля в то время. Это была совершенно другая планета вообще, по параметрам физическим, физико-энергетическим, во взаимодействии нашей планеты с светилом, которое было другого спектра свечения. Вот что нужно обязательно принимать во внимание. Иначе можно попасть в просак, как очень часто и бывает. Потом был период, условно называемый Атлантидой, условно. То есть я хочу сказать, что современная официальная наука, которая, кстати, до сих пор не признает никаких лемурий, никаких атлантид. Все это ересь с точки зрения классической академической нобелевской историографии, археологии и всего остального. Ересь. Но все это есть. И никто не ошибался. Так вот, это было многие миллионы лет назад, если отвечать на ваш вопрос более-менее предметно. Потом, конечно же, были эпохи диких провалов во тьму, в разруху, в катастрофы, в катаклизмы, когда все отметалось с лица Земли, и те, кто успевал улететь с нашей планеты, куда-то там какие-то пространства, уже считая себя землянами, между прочим, во многих поколениях. К ним может быть применено то, что вы спросили. Это космические полеты с помощью каких-то космических технологий. Некоторые из спасшихся с тех пор, очень далеких, до сих пор живут в толщах земных сотообразных структур, которыми испещрена значительная часть земной плоти. И там огромное количество и цивилизаций, родственных друг другу, иногда конфликтующих друг с другом по тем или иным причинам. Цивилизаций, которые в том числе с помощью определенных технологий, развитых в эпоху, условно называемую Лемурия или Атлантида, создали свои собственные пространственно-временные системы. и в них прекрасно себя чувствуют. Они отделены от нас не только физическими барьерами глубин земных, еще раз подчеркну, границами пространства и времени, которые сконструированы специально для того, чтобы никак, никоим образом не контактировать с этими двуногими, которые населяют поверхность Земли и которых они воспринимают как угрозу для себя. И у них есть основания так считать, к великому сожалению. А это уже другая тема, тоже тема вмешательства космических рас в человеческую генетику, выведения особого типа человека и, к великому сожалению, типа человека служащего или раба, или функционала, как угодно. Вещи агрессивного.
Космический телескоп «Хаббл» неожиданно, тут слово очень интересно, неожиданно, это из периодики, сфотографировал город Бога. Вы понимаете, о чем я говорю. Расстояние, да, которого много-много миллиардов километров. Это факт или это ложь? Или это и то, и другое одновременно? Город Бога.
Полуправда бывает хуже лжи. И тогда мы получаем именно такой результат, который сейчас многих озадачивает, расстраивает, вводит в какое-то странное состояние ума. Да, это факт. С точки зрения астрофизики это все так. И это многожды было официально подтверждено. А потом раз, и что-то изменилось. И началась другая практика отношения к этому факту.
Типа сказки.
Типа сказки, типа что-то там не то.
Легенды.
И так далее. Это вот так работает вся эта система сокрытия, в которой участвуют не только Нобелевская система псевдознания, а точнее сокрытия знания. Я недаром называю ее прокрустовым. Но и, как это ни странно, клерикальные системы. А если вдуматься, так ничего странного. Потому что если это сфотографировано, это как минимум значит, что Земля не центр духовного мира Вселенной. Как минимум, правильно? А ведь это веками звучит. Это насаждается в умах слепо верующих, которые пребывают в сознании слепых. Ведь сказано давно, вера без дел мертва, без знаний слепа. И вот это мы сегодня имеем. Или псевдознание, или отсутствие такового. И когда вбрасывается в такую среду конкретная информация в виде такого снимка, есть другие снимки, про которые почему-то молчат, и которые, может быть, с научной точки зрения еще более поразительны. Но они никак не интерпретируются. Они просто замалчиваются. И в то же время совершенно четко известно, что у Ватикана свой супермощный телескоп, который назван очень интересным именем, подозрительным.
На букву «Л»?
Да, где-то там в Антарктиде. И что-то он там наблюдает. И ни один из верующих не имеет доступа к этому знанию. Какая досада, какая несправедливость в рамках одной из клерикальных систем увода от духовного первоисточника. Ничто не ново под Луной. В РПЦ такие же делишки. И у всех остальных то же самое.
Ну, понятно, им выгодно, чтобы мы либо ничего не знали, либо знали сказку или легенду.
Им есть что терять.
Да. У меня такой вопрос, точнее даже просьба. Юрий, вы кладезь не просто информации, а уникальной, на мой взгляд, информации. Можете поделиться в рамках этого эфира и в рамках допустимого какой-нибудь космической технологии, от которой бы сейчас бы все ахнули. Даже слово главное не ахнули, а вот действительно фантазия, она безгранична у человека. И то, что я слышу и вижу каждый день в ваших выступлениях, меня все больше и больше поражает. Я понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю. Если можно поделиться какой-нибудь условно устаревшей технологией в рамках космической программы, поделитесь, потому что я помню, вы рассказывали о корабле, мозг которого подключен к мозгу человека, который управляет им. Или это уже все устарело?
Навигатор. Да.
Да, навигатор.
Это целое. Тогда вопрос уточняющий. В какой сфере тайной космической программы есть нечто вас интересующее?
У меня есть выбор ответить.
Конечно.
В любой. Юрий, в любой. Нам все интересно.
Ну, например, есть технология, она уже озвучена, поэтому я ничем не рискую. Озвучил ее Эмери Смит. Это один из бывших участников многих программ исследовательских в рамках тайной космической программы. То есть он работал и как исследователь, которых через порталы забрасывали в самые разные места нашей Вселенной, в другие галактики. Он работал как исследователь тканей, организмов, существ, которые попадали в лапы вивисектором в тайной космической программе. Есть и такая там очень неприятная деталь. Он был одним из тех, кто участвовал в исследовании мумии инопланетянин, найденной в пустыне Атакама в Южной Америке. И этот фильм называется «Сириус». В общем, он доступен сегодня даже в русском переводе. Там он в маске, его не узнать. Там он впервые засветился. То есть это человек очень уважаемый, авторитетный и очень обаятельный. То есть в одном из интервью для канала Гайя, насколько я помню, он рассказал о модификации медицинских вариантов специальных технологий, которые позволяют проводить мгновенное сканирование на предмет поиска патогенных организмов и каких-нибудь неправильных клеток в человеческом организме. Так, упрощенно скажем. Одна из последних модификаций размером с обычный смартфон. И люди, которые отправляются в том числе в другие галактики, в другие системы, имеют при себе такого рода приборы. То есть это уже наше время. Ну, наше относительно так. Это к началу 2000-х годов. То есть специальный контингент оснащался такими приборами. При необходимости он дает сигнал, что с тобой что-то не то. И вот этому прибору ему все равно, что не то. Если он заметил какое-то негативное изменение на молекулярном уровне, а даже не на клеточном. Он дает сигнал, если он чувствует, что его не вынули, и оператор не произвел определенные действия, он включает SOS-программу. Он включает программу мгновенного исцеления всех клеток организма. И этому прибору, повторяю, не важно, причина, по которой произошло нарушение функционирования хотя бы одной клетки относительно идеального состояния, которое введено в этот девайс в момент подготовки этого человека к осуществлению конкретной миссии. Я понятно выражаюсь?
Да.
Вот. Если прибор вынут, и оператор начал с ним работать, SOS отключается, и оператор тогда начинает смотреть, что с ним там такое. Нажатие на экран, перед ним возникает голографическое изображение себя самого. Дальше, как мы делаем на смартфоне, раздвигаем все это дело и можем увидеть то, что нас интересует, то, что обозначил этот прибор, место неблагополучия на каком-то уровне. Мы раздвигаем, 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 видим, так, в клетке вот в этой что-то не то. Если мы компетентны в этой области, и если это представляет для нас научный интерес, ну, для какого-то оператора, ну, знает он взаимосвязь между структурой клетки, между структурой органелл, между тем, из чего эти органеллы состоят, то есть молекулы, молекулярные цепочки, и атомарным каким-нибудь еще уровнем, а специалисты такие там есть, они еще больше знают, тогда он исследует сам себя, это для него, ну, что-то вроде микронаучного исследования. Он смотрит и он предпринимает собственную попытку исследовать и откорректировать. При абсолютно полном контроле этого процесса со стороны мегакомпьютера, с которым этот девайс связан определенными энергоинформационными линиями, и это устройство может быть на другом конце Вселенной в этот момент. А этот девайс в режиме онлайн с ним работает. То есть никакие эйнштейновские дела тут не проходят. Это работает мгновенно. И этот процесс может происходить с этим оператором вот именно или там, а супер-мегакомпьютер биологический находится, допустим, в Солнечной системе. Или наоборот. Смысл понятен?
Да.
И это только такой маленький, аккуратный срез этих технологий, которые отработаны к середине 90-х годов и к началу 2000-х. Этот девайс имеют все, у кого есть прерогатива, у кого есть конкретное задание, полетный лист, сопроводительные всякие инфромашки и прочее, прочее, прочее. Что произошло за 20 лет с начала 2000-х. Этот прибор описан на начало 2000-х. Я, честно говоря, могу только представлять себе. Я думаю, что научная мысль там не стоит на месте. Не только потому, что человеческий разум – это разум, заточенный на любознательность, и на постоянное улучшение, постоянный поиск слабых мест в своем собственном изобретении и доведение его до все большего, большего, большего блеска, включая и системный подход. Сделай еще и в другом. Все, о чем я рассказываю, это еще и предмет торговли. Торговля технологиями дает колоссальные барыши, непредставимые для земных воротил финансовых. Просто непредставимые. Там такое количество нулей, если переводить это в наши жалкие фантики, голова закружится. Там ценности другие. Потому что в этой системе взаимодействия с другими мирами, цивилизациями и так далее, системами, там ценности другие. Там на первом месте это генетика. Потому что если вы имеете идеальный генетический материал, вы можете использовать его для заселения целых галактик теми видами разумной жизни, постоянно эволюционирующей, которая будет вам служить. Вы представляете масштабы?
То есть мы являемся в какой-то степени, как в известном мультике, птица Гамаюн, или как она, Говорун, отличается умом и сообразительностью. То есть мы, как эти птицы, истребили, и они стали на вес какой-то определенной ценности. И мы, как эти птицы, да?
Да. Вес золота там не играет никакой роли. Там В тайной космической программе можно, пользуясь определенными технологиями, безошибочно вычислять месторождение золота или просто золотые слитки или самородки размером с планетоиды. Ну, также, в конце концов, нацисты и начали добывать полезные ископаемые в поясе астероидов в нашей Солнечной системе. Они превратили этот пояс просто в свою зону добычи ресурсов с главной базой на Церере. Церера — это главная база, горнодобывающая, если угодно, и распределительная, и включая технологические циклы, включая ремонтные структуры, многое-многое другое.
Неожиданный вопрос. Я даже немножко засмеялся. Помню, было выступление ваше, и там прозвучала такая информация, что... А что Луна? Что Луна? Будет желание у них, они возьмут ее, зарканят и переволокут в другое место, а на ее место поставят другое планетарное тело. Вот так. Ни много, ни мало.
Ну да, конечно, это рутинная работа для цивилизаций, у которых средство передвижения по Вселенной – это планета размером с примерно Юпитер, ну так, минимум, у которой внутренность – это их мир. Плоть от плоти – их мир, просто перенесенный внутрь такого космического объекта. И там они чувствуют себя в буквальном смысле как дома, потому что там их биосфера. И вот такие технологии. Для них это не вопрос. Для них вопрос – это морально-этические аспекты такого рода мероприятий на соответствующем уровне. Потому что прежде чем осуществить такое мероприятие, идет взвешивание неимоверного количества деталей событийных. Каковы последствия? Что будет? Какие будут отзвуки на всех уровнях, включая все планеты Солнечной системы? Ведь Солнечная система – это так или иначе сбалансированная система, где малейшее изменение параметров одной планеты мгновенно оказывает влияние на все планеты, находящиеся под жестким контролем центрального светила, который мы видим. А есть второе светило, которое мы не видим. Идет между ними взаимодействие, баланс. И все это на тончайших весах взвешивается. И я рассказал только физическую часть этого вопроса. А ведь есть еще и воздействие это на биоту конкретной планеты. А с ней что будет? Я уж вообще не говорю про момент там, прилива, отлива и многое другое. А голографическая система проявленной материи изменится, не изменится? В какую сторону? Ведь каждый из спутников – это с точки зрения проявленного мира, это система зеркал, которая используется в голографии для получения объемного изображения. Только в отличие от обычной голографии, живые объекты на любой планете – это n-мерные существа. Неважно, какого уровня. От мельчайшей бактерии до целостной биосферы. Это действительно голограммы. Да, это так, как известно очень многим исследователям современной космологии. Но надо правильно понимать, мало сказать, это голограммы. Надо еще понять, а что это такое в смысле физики этого явления. Так вот, это n-мерные голограммы, которые действительно получаются по всем законам голографии, где есть центральный луч, который модулируется определенными системами, в который вводится определенная информация, внутри которой все параметры жизни на конкретной планете. А есть отраженный луч – это обязательное условие для формирования голограммы. Правильно? Так вот, отражениями заведуют спутники. И в этом смысле, чем больше спутников у планеты, тем более сложные живые системы, живущие на поверхности, по крайней мере, на поверхности такой планеты. Можете себе представить сложность систем, живущих, например, на Юпитере? У него сколько спутников? Да это же целая Солнечная система в потенции, правильно? Я не случайно об этом говорю. Потому что после падения на Юпитер так называемой кометы Шумейкер-Леви, а на самом деле это было искусственное нечто, направлявшееся в сторону Земли, между прочим. Но после воздействия на это нечто, оно распалось на интересное количество кусочков, которые, между прочим, абсолютно точно до цифры совпадают с древними пророчествами о начале великой битвы между светом и тьмой, где Ариман будет повержен, а Ахура Мазда восстанет из небытия, и свет, и радость, прогресс воцарится на всем пространстве нашего мира. Вот все совпало в этих кусочках, которые упали на Юпитер, который принял на себя этот удар. И одновременно начался процесс, который все астрофизики увидели своими глазами. Это редчайшее явление для земной науки, о котором нам ничего не сказали. А ведь наша астрофизика начала наблюдать быстрый переход планеты газового гиганта в состояние подготовки к состоянию звезды, ни больше, ни меньше. Возьмите за грудки нормального астрофизика и спросите его о том, что я только что сказал. Он вам это подтвердит. Рассказали обо всем этом геофизики. Алексей Николаевич Дмитриев в своих лекциях еще в начале 90-х годов, в середине 90-х, в видеолекциях обо всем этом говорил. Было с ним общение, понимаете? Он об этом рассказывал радостно, что вот мы теперь видим, как это бывает, когда планета начинает превращаться в звезду. И дальше, по его собственным словам, и мы можем, это он говорит так уверенно, ученый, геофизик, с мировым именем, между прочим, и мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет две звезды в нашей системе. И две звездные системы, работающие вместе, скоординированно. Вот в каких условиях мы живем. И это не тайная космическая программа, в которой все сокрыто. У нас под носом в нашей Солнечной системе происходит фантастически интересный процесс, нам о нем не рассказывают. Вопрос, может ли не оказывать происходящее на Юпитере влияние на Землю? Не может. Юпитер и Земля – магнитосопряженные планеты, оси вращения магнитные у нас одинаковые. Значит, хвост магнитного поля Земли достигает орбиты Юпитера. Вот вам древние мифы о том, что кто-то там кое с кем в родственных отношениях, кто-то там бабушка кого-то. Это такой спойлер. Читайте мифы Древней Греции. Там колоссальное количество космического знания. Поэтому все, что происходит на Юпитере, безусловно влияет на Землю определенным образом. Главным образом через магнитную компоненту электромагнитных взаимодействий. А как, опять-таки, говорил Алексей Николаевич Дмитриев, еще раз повторяю, нормальный ученый, знающий, о чем он говорит, он утверждал, что магнитная компонента ипостасно, то есть отобразительно, это женская компонента в электромагнитных взаимодействиях. И если на Юпитере начали мощно проявляться магнитные какие-то процессы, это магнитная подкачка нашего поля, единого поля Земли, плюс То, о чем я постоянно говорю и не устану. Процессы, которые начали наша наука измерять в смысле прихода в Солнечную систему новых энергий, это тоже в основном магнитовыраженные процессы. То есть колоссальное количество межзвездного вещества, идущее из центра галактики, ускоренного определенным образом, то это колоссальные энергии, на порядки превышающие воздействие всех видов известных нам излучений от Солнца, тоже магнитные в основном. Значит, женское население нашей планеты получает мощнейшую подпитку, и туда переходит баланс сил. А соответствующим образом это сказывается на самочувствии мужского населения, которое в этом смысле получает дисбаланс. У них уменьшается та энергия, к которой этот маскулинный принцип привык. Мужской принцип стал по энергиям уменьшаться по сравнению с женским. И это надо правильно понять, правильно воспринять, сбалансировать и использовать на благо человечества. А ни в коем случае не так, как это мы видим сегодня в виде безумной эмансипации, совершенно безумной, направленной только и единственно на одно – устроить конфликт космических начал женского и мужского. А вот этот конфликт, если, не дай бог, он действительно как-то там начнет реализовываться, это самоуничтожение системы до нуля. И об этом знают все оккультно-эзотерические школы, нормальные, которые имеют такое знание. И поэтому этого они не допустят.
Я на самом деле всем женщинам всегда говорю, носите юбки, носите. Юбка – это не просто предмет или часть одежды, это космическая технология. Причем я всегда задаю вопрос, и мне этот вопрос, ну, в общем, мало кто отвечает. Юбку правильно одевать снизу или сверху? И только единицы отвечают правильно.
Дело в том, что одежда человека действительно является частью его энергоинформационной составляющей. И юбка не случайно в очень сильной степени. И сарафан, между прочим, как структура.
Ну да.
Да, она задает определенный принцип взаимодействия с планами бытия, так скажем.
Колокол. Колокол, да.
Да, то есть это раскрытие колоколообразной формы, очень хорошо совпадающего с теми конусообразными структурами, которые мы называем чакры. Их, если угодно, космофизическая суть открывается в математической топологии, которая сводит все эти явления к самым простым и самым универсальным формам, которые правят во всей Вселенной. Именно потому, что они самые малозатратные в смысле энергетики и самые максимально информационно насыщенные при этом. Поэтому конусообразная спираль – это и есть, по сути, то, что отражается в правильной организации одежды нормальной женщины. К чему она должна стремиться интуитивно?
Но многие саны носят из мужчин тоже платье.
И это ничуть не опровергает только что мною сказанное, поскольку чакры есть и у мужчин, и у женщин, их форма универсальна, и именно поэтому есть, ну, существует же такое, пусть устаревшее, но все-таки определение платье для мужчины, да? Ну, есть такое.
Ну да, в Шотландии там вообще носят юбки.
Там юбки носят. В общем,
все.
За все. Это стоит большое знание. Совершенно верно. И, кстати, во время особых церемоний которые проводятся, ну, по крайней мере, если говорить о Солнечной системе, на той самой тайной базе для встреч, отображенной в сериале «Вавилон 5». Там при определенных церемониалах многие космические расы используют вот это колоколообразное нечто в виде платья, элемент одежды. Только они прекрасно знают, зачем они это делают, в отличие от многих наших.
Юрий, хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Так как мы являемся космической аристократией, у нас определенное количество хромосом. И как нам потребовать или через кого потребовать, ну вот я услышал, идет колоссальная женская особая магнитная энергия, да, магнитное поле, которое дает им больше возможностей. Так может быть нам, вот как нам потребовать, чтобы нам вернули по факту рождения и принадлежности к планете, по факту космической аристократии, по факту наличия такого количества хромосом, как нам потребовать за многие миллионы лет, которые у нас квадриллионы украли, истребили, убили, я не буду дальше перечислять эти глаголы, как нам потребовать, как? Потому что это, наверное, главный лейтмотив ваших выступлений. Как нам потребовать это? Как? Потому что это безумие. Мы живем в таком уникальном пространстве и временной уникальной петле, уникальное по факту рождения и наличия такого уникального скафандра, почему же мы не можем потребовать, вот встать и потребовать, эй, вы что творите-то? Вы что там творите-то?
Для того, чтобы потребовать чего-то, надо сначала прецизионно точно понять вот то самое, что конкретно происходило, что у нас отнималось, как это все было допущено, или, как говорят клерикалы, попущено. Мы должны получить хоть какое-то знание об этом, чтобы знать, что требовать-то, какого конкретного восстановления справедливости. В этом суть и смысл очень многого из того, о чем я говорю, к чему я призываю, к знанию. Без знания эта картинка будет похожа на конючивающего ребенка в младшей группе детского садика с не очень хорошим поведением, который топает ногами, кричит, визжит: «Хочу, дайте!» Понимаете? Мы должны обрести достойный статус. И прежде всего через обладение знанием. Знание – сила. И вот эта сила позволит нам еще больше себя осознать. Роль каждого из космических начал во всей этой трагической истории. И вот дальше очень важный момент.
Ну хорошо,
Именно женская ипостась должна воззвать, а мужская должна поддержать ее всеми способами, мысленными. Вот как это мыслится там, потому что так это и осуществляется. И посмотрите, что происходит. Вот самые алчущие сегодня истинного знания и духовного, и интуитивного, и конкретного, и жаждущие гармонии во всех видах, включая музыку, включая стихи. Посмотрите, женщины, это нормально, так и должно быть. И у них сейчас именно этот карт-бланш, у них в руках. И вот главная задача, главная цель, чтобы женщины наконец-то осознали космичность своей энергии и свое истинное право спокойно, властно воззвать к конкретному виду помощи. Это нормально в космосе. Но это, повторяю еще раз, не должно быть воззвание наказать, там, казнить там, и так далее. Это должно быть спокойное, достойное воззвание к помощи высшим мирам. И вот чем больше именно женских энергий объединится в этом воззвании, тем быстрее все случится. Поэтому я лично, когда вижу превалирование женского начала в откликах, в комментариях по теми или иными публикациями на нашем канале, я рад этому. Нисколько не в смысле умаления мужского начала. Я рад тому, что у нас получается. И что очень многие из женщин, которые считают необходимым выразить свое мнение, свою позицию, свое отношение, свое эмоциональное отношение к тому, что они видят, слышат на нашем канале, я вижу в этом замечательный, прекрасный знак и символ того, что у нас получается.
В фильме «Чужие среди нас» они тоже обладали знаниями, не только нося эти темные очки и видя мир в том виде, который он предстал тогда в этих очках. Но там они взяли оружие. Там, кстати говоря, да, там фигурировала тоже, я помню, прекрасная блондинка или шатенка. Вот. Так может быть, нам тоже, ну, не взять оружие, но перейти к более радикальным мерам? Или все-таки в той части знания надо нести просветительные ноты, и благодаря вот этому действию произойдет постепенное насыщение, обновление информационного поля, и каким-то образом, я же не знаю, каким образом, эти товарищи скажут: ребята, мы уходим, а вы оставайтесь здесь.
Что касается оружия.
Ну, это условно.
Да, это не условно, да, но где надо, оно применяется. Но это вопрос, требующий колоссальной подготовленности, глубокого знания предмета, и далеко не только в смысле военного ремесла. Оно тут тоже нужно. Но в этих сферах воюют по-другому. Хотя бывают и стычки, которые нам показывают в блокбастерах. Это самое последнее, что там происходит. Но оно есть, да. И оно сегодня происходит и на Земле. Да, есть операции, которые производятся определенными силами, группами. Иногда национальных сил, тайных, которые есть. Иногда объединенных для решения более серьезных задач глобального масштаба. Это происходит. Мы сейчас общаемся, и нас слушает та часть населения, которая далека от военного искусства, но которая сильна другими качествами. И вот эти качества должны победить. Эти качества. Потому что без этой победы грош цена тем реальным победам, которые есть, которые происходят. И все чаще. Там, где это необходимо, там, где применяются специальные виды оружия. Без духовной победы не состоится самое главное – преображение. Вот конечная цель. А это возможно только при объединении всех видов гуманных проявлений в человеке. Всего самого человечного, что накоплено в человечестве. И этим нам и надо заниматься.
Благодарю. Ну и по традиции... А, нет, еще не по традиции. Сейчас я обещал сюрприз для Юрия. У нас есть очень интересный подписчик. Он всегда делает замечательные комментарии. Константин Виноградов. И два эфира назад он попросил, чтобы мы улучшили звук у Юрия Лира. Будем улучшать? Вот. И я, наверное, послезавтра, там еще жду одну вещь, вот отошли вот этот, я не знаю, видно, не видно, да? А, видно, да, там набор, это такой студийный набор, там все. Ой. Как у Ивана Боброва и то лучше. У Ивана Боброва черный микрофон, а здесь такой позолоченный, да? Мне вот я увидел этот позолоченный микрофон. Но самое главное здесь для стримов, пения, для творчества. Вот там целый набор, можно его и регулировать. Вот у меня тут тоже вот такая штука, да, микрофон, да, на такой штуке, на шарнире, да. А там, ну, в общем-то, там хорошее качество. И вот Константин Виноградов и, видимо, наверное, многие присоединятся к этому в день космонавтики, праздника. Юрий, мы вам очень благодарны за уникальную информацию, которую вы нам дарите. Я вышли вот этот набор для студии. И я думаю, теперь уже никто не скажет, улучшите звук. Ну, куда дальше-то будет улучшить? Вот самую передовую набор этих микрофонов я высылаю на этой неделе. Ну и да, вот теперь по традиции. И снится нам не рокот космодрома, это ледяная тишина, а снится нам трава травого дома. Юрий, ваша страница творчества, причем особое творчество, космос.
Космос, я повторю то, что сказано было в самом начале нашей беседы, это система гармоничного взаимодействия всех элементов целого. Все это происходит согласно определенным правилам, принципам, законам, то есть некой информации, которая проникает собой все эти элементы. Есть разные виды взаимодействия этих частей целого. Иногда по тем или иным причинам они могут войти в дисгармоничное взаимодействие, из которого необходимо выйти к определенному моменту. Для всего отпущено время. Важно не упустить этот момент, чтобы не оказалось так, что часть целого из-за дисгармонии внутри себя начинает входить в дисгармонию с целым, и тогда она будет отторгнута этим целым и будет предоставлена самой себе. И мы знаем из великих книг, чем это оборачивается. Очень часто дисгармония возникает из-за недопонимания, недоразумения, недоразумения. Очень важно в нашей жизни вовремя ощутить этот момент, когда начинается дисгармония во взаимодействии с ближним своим. Для того, чтобы эта дисгармония не привела к чему-то плачевному, за чем по принципу домино иногда может последовать еще более неприятная ситуация. И мы знаем, как это бывало. Особенно тогда, когда это кому-то очень сильно нужно. Самым верным будет как можно быстрее включить самое важное, то, что в наши дни, вот которые мы сейчас переживаем, необходимо востребовать внутри нашей человеческой натуры умение увидеть в человеке божественное и простить в нем то, что нам кажется несовершенным, что мы воспринимаем как источник дисгармонии, а то, не дай Бог, и конфликта. И поэтому я позволю себе закончить наш сегодняшний разговор, беседу нашу, еще одним стихотворением, посвященным этому великому знанию, умению, искусству прощать. И напомню тем, кто знает текст этой великой молитвы, слова из нее: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. В прощении другим их прегрешений деяния и сердца, и ума. Средь подвигов душевных и свершений прощение, божественность сама. Прощайте вы, и вам простится тоже. Прощают вас, хвалите небеса, нас всех прощает всемогущий Боже, творящий все прощения, чудеса». Спасибо.
Благодарю.
Вам.
Благодарю вас, Юрий. Друзья, вам весны, любви, радости. Юрия, я благодарю, что вы нам подарили сегодня замечательный вечер в День космонавтики. Хотя мы сегодня, наверное, вышли за границы этой темы. Вот. Благодарю вас, что вы с нами и делитесь своей уникальной информацией. Огромное вам спасибо. Всего хорошего.
Всех благ. До новых встреч.
Thank you.